Анна Гурина. Обратная сторона игры. Шутка. Нравственность общества определяется его отношением к детям. Дитрих Бонхёфер. Илью Моисеевича арестовали в новогоднюю ночь в половине третьего утра. Пришли за ним двое чекистов, одетых в великолепные двубортные пальто реглан с отложными бобровыми воротниками, в миху которых медленно истаивали белые островки снега. Предъявили ордер и велели жене быстро собрать мужу теплые вещи. Обыск, как полагается, в таких случаях не проводили, а остались ждать в прихожей. Из-под желтых тупоносых ботинок на высокой шнуровке натекли на пол грязные лужи. И вскоре натертый до медовой слезки паркет оляпался крупными мужскими следами. Через 10 минут Илью Моисеевича вывели под руки из подъезда. Провели по узкой дорожке палисадника, где сверкали белизной крутобокие засахаренные сугробы, испещренные полозьями салазок, и, нагнув ему голову, запихнули в черный воронок. Оглушенный произошедшим, до конца не понимая, что с ним происходит, посмотрел Илья Моисеевич в ярко освещенное окно их комнаты и увидел жену Раю с двухлетним Борей на руках. Он машинально поднял руку, чтобы помахать им, как махал всегда, когда утром уходил на службу, но в этот момент машина дернулась, и окно скрылось за пеленой метели. Илья Моисеевич опустил голову в колени и заплакал. Двор опустел. Проводив глазами машину, жена Рая отошла от окна и уложила в кровать сонного сына. Затем выключила свет и села к опустевшему столу. В комнату вползла мутная серость зимней ночи, в которой угрожающе темнели разбросанные по скатерти вилки и ножи, тарелки с остатками еды, шоколадные конфеты в ярких обертках и слюдянистый горб огромного, словно кит, холодца. Чужие запахи одеколона «Командор» и дорогих сигарет, тянувшиеся из прихожей, странно смешивались с ароматом оставленной трапезы и терпким духом свежесрубленной елочки. На столе лежали забытые мужем латунные часы на потертом ремешке. Ее первый новогодний подарок. Время на них остановилось на половине третьего. Она взяла их в руки и начала заводить, но оторопь от случившегося настолько овладела ей, что пальцы стали крутить колесико не вперед, а назад. С Ильей Моисеевичем Рая познакомилась в 32-м за 2 недели до Нового года, в парикмахерской, где она с 9 до 7 бриолинила, завивала и стригла. Когда Рая мыла его голову, он назвал ее руки лилейными. Она не поняла, что это, но само слово ей очень понравилось. Сроду она ни от кого не слышала комплиментов. Рая была рыхлая, бесформенная, с жиденькими волосами, бледными щеками и губами. Мать называла ее «рыба-камбала». После парикмахерской пошли гулять. Даже сейчас, спустя 8 лет, Рая помнит каждый поворот той прогулки. Оснеженную узенькую Тверскую с часовенкой и верской Божьей Матери в охотном ряду, редкие стонущие трамваи, продавщиц Моссельпрома в замысловатых шапочках с золотым шитьем, торгующих сладков шоколадом и папиросами Ира, длинную и веселую очередь у кассы МХАТа, бурлящую, переливающуюся огнями Сухаревку с бесконечными палатками, ларями и лавками. Кафе «Пегас» на Страстном, где подавали дымящийся чай и калачи с сахаром. Илья Моисеевич, чудовищно размахивая длинными руками, страстно рассказывал Рае, что он ученик самого Бернарда Кожинского и сейчас работает в НИИ над проектом мозгового радио. «Понимаешь, это нечто неслыханное. Мы создали аппарат, который способен воспроизводить импульсы головного мозга, превращать их в звуковые сигналы и передавать на значительные расстояния. Видишь ли, человеческий мозг очень схож по строению с радиоаппаратурой. Точно такие же катушки, сетки радиоламп, антенны, конденсаторы. И получается, что один человек через специальный аппарат может передавать другому мысли на расстоянии. То есть, попросту говоря, внушать их. А второй будет им следовать, как будто мысли пришли к нему сами. Понимаешь, да, о чем я говорю?» На этих словах Илья Моисеевич жадно заглядывал в лицо Рае, как будто речь шла о вечернем сеансе в кинотеатре «Аврора». Рая мужественно кивала. Она ни слова не понимала, но признаться было неловко. Илья Моисеевич аккуратно придерживал ее за локоток, когда они пробирались сквозь толпу на Сухаревке. Открывал перед ней дверь в кафе, а когда вставали из-за стола, галантно поцеловал ей руку. Сердце Раи билось, как простыня на ветру, и она согласна была слушать его и дальше, лишь бы он не уходил. А еще ей было его очень жалко. Худющий, с гусиной шеей и порезами от бритвы, с мешками под глазами, одет плохонько. Сразу видно, что нет женской руки. Котиковый воротник вылинял и напоминает драную кошку. Ботинки без калош и в дырках, на рукаве громадное чернильное пятно. Поражать противника, не вступая с ним в открытый бой. Это мечта всех военных стратегов с древнейших времен. Задыхался от волнения Илья Моисеевич, наступая ногой в рыхлый сугроб и не замечая, что ком снега набился ему в ботинок. Манипулирование сознанием, абсолютный контроль над людьми, повышение производительности труда, сплочение нации на великое дело. Мы будем внушать человеку только добрые, правильные мысли. И на земле больше не будет ни зла, ни убийств, ни войн. Наступит эпоха коммунизма. Но после этих слов лицо его странно скуксилось, будто бы он собирался заплакать. Только ОГПУ лабораторию мне не дает. Я каждый год пишу и им, и в наркомат обороны, и даже лично Сталину писал. Молчок. Пару раз вызвали на Лубянку, спрашивали, можно, мол, человеку на этом аппарате внушить правильные мысли. Сказал, да, конечно, давайте пробовать, проводить эксперименты. Они после этого опять замолчали. Чертовски обидно. Рая слушала его, кивала в паузы и думала о том, где они будут жить. В 30-м году мать Раи получила от рабочего кооператива, где служила кухаркой, маленькую комнату на Малой Бронной. Когда молодые расписались, она собрала чемодан и уехала к сестре покойного мужа на Дальний Восток. У матери Рая научилась превосходно готовить и с первого же дня баловала мужа нежными растягаями, кулебяками, фаршированным запеченным картофелем и наваристым борщом с желтой сметаной. К ужину Илья Моисеевич приводил с собой коллег. Слух о Раечкиной стряпне со скоростью телепатии распространился по НИИ. Муж и его коллеги молотили все, что стояло на столе. Пили водку, курили за столом, рассыпая пепел на пиджаки и скатерть, перебивали друг друга, как на одесском привозе, и густо пересыпали свою речь непонятными для Раи фразами. Реакционные ученые, психотронное оружие, мозговое радио. Тугой синий смог поднимался к высокому потолку. В комнате было душно и тяжко. А Рая сидела в сторонке на продавленном диване и задыхалась от счастья. Ночью, если Илье Моисеевичу снился кошмар, он плакал, как ребенок, и стонал. Тогда Рая обнимала его огромной рукой, а он утыкался ей в дынную грудь. И на лице его тотчас же разливалось блаженство, какое бывает у верующих, когда они прикладываются к иконам. И после этого он спал тихо, чмокая во сне губами. Безоблачность омрачалась отсутствием детей. Врачи разводили руками и на слезы Раи выговаривали, что ей за 30, а мужу полтинник, так что поезд ушел. Но Рая не сдавалась. По совету подруг она в определенные дни пила лимонную воду и уксус, держала под подушкой крестик, а однажды достала с огромным трудом святую воду и каждый вечер брызгала ее на кровать. Правда, спать потом было мокро. На 6-й год беременная сотрудница парикмахерской посоветовала ей деревенскую бабку, у которой сама лечилась от бесплодия. Бабка жила далеко, за 90 километров от Москвы, в крошечной деревеньке Орехово-Зуево, и принимала по странному графику, в предрассветные часы. Чтобы попасть к ней в назначенное время, Рая выезжала из Москвы еще с вечера, добиралась на попутках до Павловского посада, а потом шла 20 километров через лес. Но бабка сделала свое дело. Через год родился Боря. На кровати проснулся и заплакал мальчик. Рая положила на стол часы и легла рядом с Борей. Сын по-хозяйски достал из комбинации тяжелую грудь и присосался к крупному темному соску. Рая приподнялась на локте и стала неотрывно смотреть на безмятежное личико. Сын уперся ручками в грудь и глядел на нее с обожанием, не моргая, всем телом втягивая в себя молоко. Утром за ней придут. Дадут срок, как жене врага народа. Повезут в телячьих вагонах в пересыльную тюрьму, а оттуда по этапу погонят на Сахалин или в Иркуту. О судьбе мужа она никогда не узнает. А Борю отдадут в спецдетдом, в мамочкин лагерь. Судьба, как стрелка часов, совершив круговой обход, возвращалась к началу, к воздаянию за содеянное. Об этом содеянном не знал никто, кроме Раи. В 27-м они с матерью жили на Дальнем Востоке, в селе Волочаевка, среди серых сопок, редких лесов и обмелевших рек. Ближайший колхоз находился в 9 километрах, и ранним утром женщины шли туда по грязи и снегу, а поздним вечером возвращались обратно. Еды было мало, картофельные очистки ценились на вес золота. В помол добавляли траву, летом варили пустые щи из крапивы. Рая была хилая, опухшая от голода и на работе быстро утомлялась. В колхозе на нее косились. Однажды председатель вызвал ее к себе и предложил устроиться нянькой в спецдетдом Хабаровского дайлага. Платили там хорошо и давали сверхжалование продуктовые карточки. Но работа была сложной. Одной без выходных ухаживай за маленькими детьми. Рая с матерью просовещались всю ночь, а наутро решили, что хуже уже не будет, и двинулись в путь. На следующие сутки Рая приступила к работе в мамочкином лагере, в бараке, где жили дети осужденных женщин. Было там около 30 ребятишек, от года до 6 лет, неимоверно запущенных, побритых налысо, с раздувшимися от голода животами, с гноящимися чирьями. Рае надо было их накормить, одеть, повести гулять, уложить спать. Работы было слишком много, крутись как хочешь, тут уж не до жалости. По утрам, чтобы успеть накормить всех, она привязывала каждого малыша к кровати полотенцем, ставила рядом кастрюлю, только что снятую с огня, и как индюка напихивала его пылающей кашей. Затем переходила к следующему. По ночам дети плакали, звали маму и писались от страха. Рае приходилось по 8, по 10 раз за ночь вскакивать, и через 2 недели она озверела от бессонницы. Тогда на утро каждого, кто описывался, она заворачивала в матрас, как колбасу, и трясла за ноги, чтобы моча стекала на голову. А если кто-то из малышей ходил под себя по-большому, заставляла съедать экскременты. За баловство она секла их летом крапивой, а зимой прутьями. Вначале Рая относилась к этому как к вынужденной необходимости. Дети шалили, мешали ей работать. Но позже, когда они моментально стали выполнять приказы, дрожа от страха, готовые в любую минуту броситься к ее ногам, лишь бы их не били, вот тогда Рая почувствовала власть. В детстве над ней смеялись, мать дразнила за излишнюю полноту, в школе учительница била ладонью по голове и кричала «бестолочь!». Теперь же все стало иначе. Совсем иначе. Рая перестала сутулиться, походка ее выровнялась, а на вечно бледном лице проступил румянец. Окружающие стали говорить, что она похорошела. Рая отработала в мамочкином лагере 3 года, а потом барак расформировали. За хорошую службу ей дали в Москве комнату, устроили мать в рабочий кооператив кухаркой и велели всем говорить, что комнату она получила от кооператива. Теперь то, что она творила с чужими детьми, будут делать с ее сыном. Их ласковый, зацелованный мальчик, который по утрам шлепает босиком в ванну, еще сонный, еще теплый и розовый, с отпечатком подушки на щеке, такой вежливый, такой покладистый, всегда уступит соседям очередь, не то что другие дети. Чьи грубые руки станут его одевать? Кто объяснит, куда подевалась мама? Кто обнимет его с утра? Кто поцелует на ночь? кто слепит с ним снеговика во дворе? Ее мальчика станут бить крапивой, заставят есть дерьмо. Если он заболеет, будет умирать в одиночестве. Если выживет, научится воровать, материться, пить водку. Выйдя из детдома, попадет к блатным. Затем преступление, лагерь, может быть короткая свобода, а потом снова пересыльная тюрьма. И так до бесконечности, по кругу, пока однажды кто-то не убьет его в пьяной драке или не застрелит во время побега. Ласковый, нежный мальчик, рожденный в любви и для любви. Что же за жизнь ты проживешь? Жизнь, в которой каждый день преисполнен сожаления. За материнские грехи ты понесешь расплату. Ребенок, наевшись, уснул. Из открытого треугольничка рта выпал сосок. Рая вдруг почувствовала за спиной странное шевеление. Она обернулась и увидела детей из того барака. Они столпились возле ее кровати и тянули руки к Боре. Глаза их были стеклянно неподвижны, а рты с черными от цинги зубами ухмылялись. Как безумная вскочила она с кровати и заметалась по комнате, кусая руки. Упала на колени и стала молиться. «Господи Иисусе, прости меня! Не дай Пореньке этой жизни! Господи, не мсти мне, не мсти!» Она билась головой о паркет, словно пытаясь достучаться до Бога. Но изнутри поднималась не молитва, а что-то иное, какое-то другое решение, облечь которое в слова и действия у Раи не получалось. Она снова вскочила и стала ходить по комнате, беззвучно крича, как в немом кино. Дети по-прежнему стояли в изголовье ее сына и тянули руки. На шее одной девочки она увидела багровый след от веревки. Это Даша. Ей было 7, когда она повесилась в туалете. И вот тут Раю осенило. Мука, шедшая со дна души, наконец обрела решение. Если она не в силах изменить судьбу сына, она ее перехитрит. Мальчик не понесет расплату. Глупые, наглые дети не получат воздаяния. Она им его не отдаст. Рая медленно протянула руку к подушке. Несколько секунд пристально смотрела на уснувшего ребенка, у которого губки влажно блестели. А затем резко, словно боясь раздумать, прижала подушку к бело-розовому зефирному лицу сына. Маленькое тельце вздыбилось, крошечные ручки и ножки заметались по кровати, глухой крик повалил из-под подушки. Рая с тупым окоченевшим лицом, глядя не моргающими глазами в одну точку, наваливалась на подушку всем своим большим рыхлым телом. Через несколько секунд все было кончено. Когда она повернулась и посмотрела на комнату, то стоявшие возле кровати дети исчезли. Рая рассмеялась. Она победила. Утерла нос Богу, возжелавшему наказать ее. Отсмеявшись, она медленно отвела подушку от лица Бори. Хрустальные кукольные глазки в удивлении смотрели в потолок. На нежной коже проступил алый румянец. Шелковые губки раскрылись, и крошечная струйка слюны выкатилась на подбородок. Рая закрыла сыну глаза, поцеловала в нежную пухлую щечку и легла рядом. Застыла. В 7 часов утра в квартире раздался звонок. Она равнодушно спустила с кровати ноги, встала, распахнула дверь. На пороге покачивался пьяный Илья Моисеевич с сеткой мандаринов в одной руке и бутылкой шампанского в другой. В коридор выглядывали заспанные, ошарашенные лица соседей. «Мне ВГПУ лабораторию дали!» — завопил он, размахивая мандаринами и шампанским. «Все по высшему разряду. НКВД лично курирует. Ты представляешь, кто-то предложил надо мной подшутить в воспитательных целях, чтобы, мол, я место свое знал, не высовывался. А я обосрался. Что с тобой, Рая? Рая! Кто-нибудь, помогите! Помогите ей! Она в обмороке!»